Иван Беляев. Голобионты. Пришествие. Глава 1. Температура воды в море была не слишком холодной, около 4 градусов. На глубине движения АПЛ царил непроглядный мрак. Их было трое. Двое плыли вместе, третий держался чуть поодаль. Он наблюдал за двумя, плывущими впереди, и руководил их действиями. Почти не рассеивающийся длинный узкий луч освещал два существа с хвостовыми плавниками с мощными лопастями, которые неторопливо вздымались вверх-вниз грудными плавниками, слегка подрагивающими в такт движению, и спинным плавником, описывающим пологие дуги. Приглядевшись внимательнее, можно было рассмотреть, что вместо хвостов плывущие имели пару ног со ступнями в виде ласт. Плавники крепились к телу при помощи кожаных ремней, располагаясь к телу пловцов под углом 30 градусов. Приблизившись к объекту на расстояние, достаточное, чтобы расслышать шум двигателей, тройка остановилась. На груди у каждого имелось приспособление, позволяющее пропускать сквозь себя ультразвуковые сигналы, посылаемые с субмарины активными сонарами. К спинам всех троих были прикреплены объемистые квадратные предметы с присосками. 162-метровая подводная лодка «Антей» водоизмещением 15200/24900 тонн находилась на глубине около 150 метров и двигалась со скоростью 28 узлов в час. Необходимо было, чтобы скорость уменьшилась хотя бы до 20 узлов, только в этом случае они могли подплыть к ней, не рискуя попасть под один из двух семилопастных винтов. Приходилось действовать почти вслепую, поскольку аппаратура, имевшаяся в их распоряжении, не могла быть использована на полную мощность, чтобы их не засекли эхолоты. Все трое были связаны между собой тонкими, но очень прочными и длинными лесками. Это был их единственный способ сообщения. Конец каждой лески крепился к взрывным устройствам, имевшимся у всех троих пловцов. Прошло более 2 часов утомительного сопровождения подлодки, прежде чем она начала сбавлять скорость. Главный из тройки дал команду двум остальным. Они разошлись в разные стороны. Сам он направился вперед, к носовой части субмарины, где располагались торпедный отсек, аккумуляторные ямы и гидроакустическая станция. Основной удар предполагалось нанести именно по этой части АПЛ. Вскоре к носовой части подлодки в центре и по обеим сторонам были прикреплены магнитные бомбы. Главный из тройки первым достиг гигантской скалы, за которой они должны были укрыться от взрыва. Вскоре к нему присоединился второй участник операции. Они замерли в ожидании сигнала от третьего, однако его все не было. Истекали драгоценные секунды. В любую минуту субмарина могла начать подъем. В этом случае их ждала полная неудача. Главный поднес к глазам часы, решив ждать еще не более 3 минут, и после этого, несмотря ни на что, привести в действие взрывной механизм. По плану, необходимо было произвести 3 взрыва. Этого должно было хватить на то, чтобы сдетонировали торпеды, находящиеся в первом отсеке субмарины. Внутренний взрыв должен был разрушить не менее 60% АПЛ, чтобы исключить возможность того, чтобы находящиеся внутри успели загерметизировать хотя бы один отсек. В противном случае хорошо оснащенный экипаж, имея в распоряжении аварийный запас продуктов и одежды, спасательные комплекты СП-60 и ИД-59, баллончики с гелием, устройство РДУ с таблетками У-3, с помощью которых можно дышать, вполне был способен выбраться наружу посредством аварийных буев. Секундная стрелка в третий раз достигла цифры 12. Главные стройки, так и не дождавшись появления последнего, изо всех сил дернул за леску. Через несколько секунд он всем своим существом ощутил раздавшийся мощный взрыв. Прижавшись к скале, они ждали второго взрыва, который не замедлил последовать спустя полминуты. Оставался еще один. После этого можно было считать, что они справились с поставленной перед ними задачей. Главный из тройки знал наверняка, что третьего пловца уже нет в живых. Он сыграл роль камикадзе. Это даже к лучшему, подумалось ему, меньше потом будет возни. Только бы не сорвался последний. Однако третий взрыв так и не прозвучал. Главный из тройки дал знак своему товарищу отправиться к подлодке. Тот безропотно подчинился и вскоре вернулся с сообщением, что лодка опускается на дно. Прижавшись к скале, они ждали результата своих действий. По предварительным подсчетам, торпеда должна была сдетонировать секунд через 10 после первого взрыва пластиковой бомбы. Пловец представил себе, что сейчас происходит в первом отсеке. Торпеды неминуемо должны отреагировать на столь сильную встряску. Вопрос заключался только в том, когда это произойдет.